Здравствуйте, товарищи. Лизун Владимир Николаевич, доктор политических наук, член Союза писателей России. Сегодняшняя моя беседа называется так: «Какая элита нужна России?» Слово «элита» носит в себе негативный оттенок, и понять это можно, поскольку во всех буржуазных странах, а Россия – это олигархическая буржуазная страна, элита обслуживает интересы правящего класса, который во многом живет за счет эксплуатации трудового большинства, иногда даже высасывая из него все жизненные соки, обрекая его на полуголодное существование. Роскошь верхов сочетается с убожеством и непривлекательностью жизни низов. Вот элита на этом фоне, конечно же, вызывает негативные эмоции. Тем более в нашей России, где совсем недавно был социализм, основанный на принципе социальной справедливости. Но сейчас Россия, к сожалению, бросилась в капиталистическую крайность, и здесь мы превзошли все передовые страны по разрыву между верхушкой элитарной общества и трудовыми низами, широкими слоями населения. Если взять разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных, это называется в социологии децильный коэффициент, то в России он составляет 17. То есть 17 раз у нас разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. В Соединенных Штатах в 10 раз. В Европе примерно 6-8 раз. В Швеции 4 раза. То есть мы так сиганули в капитализм, что стали одной из самых несправедливых капиталистических стран в мире по разрыву между теми, кто имеет все, и теми, кто прозябает, пытаясь выжить в условиях ухудшения жизни и постоянного роста цен. И вот что характерно. В тех странах, которые, элита которых имеет большой политический опыт, манипулирование массами, управление государством, хоть какие-то есть пределы наращивания, то есть сокращения разрыва между богатыми и бедными. Ну, например, в Европе примерно 45-60% отчисляют своих доходов самые богатые. 45-60%. Ну, по разным странам. В Соединенных Штатах, ну, примерно такая же картина. В России 25% это сверхбогатые миллиардеры отчисляют своих доходов. И то с большим трудом удалось добиться и провести это через Государственную Думу. Но ведь у нас идет военная операция, фактически война. У нас положение весьма напряженное, экономическое, в финансовом плане. И в то же время наша элита не хочет раскошеливаться на то, что она обязана делать, потому что речь идет о выживании России. И вот недавно, дня два назад, я слышал выступление Германа Оскаровича Грефа, который возглавляет Сбербанк. Он сказал, что 51% прибылей, которые Сбербанк заработает, а там очень большие деньги, огромные деньги, они будут распределены среди акционеров. Акционеры Госбанка – очень богатые люди, те, кто там определяет политику. На них посыпятся лишние миллионы. А мы сами видим, что рост цен приводит к обеднению простых людей. Эти бы деньги бросить бы сюда, тем более в условиях военной обстановки, когда необходимо, жизненно необходимо стране национальное единство. Ничего подобного. Наша элита на это не реагирует. Она, в общем-то, даже опыт передовых западных стран, на которые равняется И тот она не желает здесь перенимать. Вот, пожалуйста, последние цифры, которые я видел. В ходе военной операции, она уже продолжается более 2 лет, наши верхи, миллиардеры, обогатились на 40 миллиардов долларов, да? Ну, а как обстоит дело с жизненным уровнем простых людей, все мы знаем. Идет непрерывный рост, безудержный рост цен. Хотя президент обещал нам где-то с месяц назад остановить его. Какие-то попытки действительно предпринимаются. Но в целом остановить этот рост и снижение жизненного уровня людей не удается. Это тем более обидно и тем более прискорбно, что ведь мы первые в мире, осуществив социалистическую революцию, действительно создали общество социальной справедливости, где элита работала не на свой карман, не на правящие вот эти олигархические кланы, а работала на простых людей. Жизненный уровень в социалистической советской России повышался очень быстро. В 4 раза у рабочих по сравнению с 29-м годом, в 5 раз крестьян по сравнению с тем же 29-м годом и 55-м годом. Вот за 22 года такой резкий скачок. Есть и другая цифра, которая говорит о том, что общество социалистическое развивалось на действительно здоровых, перспективных началах, что она подавала пример другим странам. У нас ведь численность населения с 29 по 55 год возросла на 46 миллионов человек. Это колоссальная цифра. Сейчас мы вымираем. Мы единственная страна, наверное, среди развитых, где уменьшается население, численность населения. В этом году, по некоторым подсчетам, будет от 600 до 650 тысяч человек. Нас станет меньше. И вот почему, с одной стороны, мы видим, как относится нынешняя правящая элита к своему народу и, в общем-то, к судьбе страны, потому что сейчас нам главное обеспечить национальное единство, оно расшатывается этой политикой нынешней правящей элиты. А с другой стороны, мы ведь имеем опыт, и уникальный в мире опыт, который показал, что можно решать самые сложные, самые трудные проблемы в условиях даже враждебного окружения, в условиях натиска на нашу страну со стороны других государств. И вот тут понимали, разводишь руки. Неужели нельзя позаимствовать опыт того общества нашего социалистического, которое сейчас используют многие страны, в первую очередь Китай, который взял сталинскую систему управления, которая у нас существовала с 29 по 55 год, конечно, не всю, основу ее, сталинские подходы к решению проблемы, сейчас стал самым динамичным государством в мире, которое весьма успешно решает и социальные проблемы. Их у них довольно много, но, тем не менее, они их решают. А мы, которые были первыми в мире социалистическим государством и дали пример той экономической модели, которая помогает странам быстро развиваться и решать социальные проблемы, а мы, к сожалению, топчемся на месте последние 30 лет. Ну как, 1,5-2% – это же просто недопустимо для нашей страны. Это меньше, чем среднегодовые, среднемировые темпы развития, а нам надо развиваться в десятки раз быстрее. Но развитие элиты имеет свои законы. Но есть и нечто общее между элитой социалистического общества и элитой капиталистического, эксплуататорского. Ну, вот я постараюсь несколько остановиться на этом. Ну, в определении Макиавелли, который был основополагателем учения об элите, элита – это лучшая часть общества, которая, во-первых, двигает его вперед, во-вторых, поднимает страну, в-третьих, обеспечивает крепость государства. Если нет этих условий, то элита вырождается. И, как говорил Макиавелли, элита, которая перестала быть лучшей частью общества, надо менять, иначе погибнет само общество. Глубокие слова, надо прямо сказать, и они, в общем-то, подтверждаются и ходом современных событий. Ну, а если мы возьмем российскую историю, тоже здесь можно найти много подтверждений. Вот в свое время Гегель сказал, что в мире миром правит серость. Что он имел в виду? Он имел в виду, что посредственные деятели, серые деятели, они в основном и в политике заправляют, и в экономике, и, в общем-то, определяют судьбы мира. В основном, потому что иногда бывают исключения, когда приходят яркие, оригинальные личности, обладающие лидерскими качествами, и решают те или иные проблемы. Вот если мы посмотрим на нашу историю России, начиная с XVI века, тут можно выделить три крупных фигуры, которые очень много сделали для страны. Во-первых, это Иван Грозный, который сумел создать мощное, централизованное российское государство, расширить его границы, отбить натиск со стороны врагов, хотя он и проиграл Ливонскую войну в конце, но все равно Россия сохранилась как действительно великое евроазиатское государство. Вот у Грозного сначала была, так сказать, молодежная элита, там Адашев, Курбский, вот эти молодые ребята, которые вокруг него объединились. Пытались они провести реформы, пытались еще быстрее ускорить развитие страны, но потом жизнь взяла свое, и в конечном счете российское государство, там были боярские кланы, которые грызлись между собой и тормозили развитие страны, и в то же время подкапывались под государя, потому что бояре, они всегда хотели быть независимыми от него. Стали разрушать, действительно разрушать государство, и Иван Грозный вынужден был стать на путь укрепления страны, а поскольку боярская вольница не поддавалась, он изобрел такой метод опричнина, то есть стал менять элиту. Он понял, что без смены элиты страна может просто не удержаться, ее раздавят другие государства. В то время натиск на Россию со всех сторон уже усиливался. И вот эта опричнина считает, что это палачи, что там звери там и так далее, если взять историю, особенно Карамзина. Но это было не так. Это было укрепление государства с помощью его очищения от тех элементов, тех, кто предавал и сдавал страну. Тот же Курбский, который был в окружении Ивана Грозного и был его личным другом, он в конечном счете предал свою страну, перешел на сторону поляков, и даже воевал там, и, зная военные секреты, нанес несколько поражений нашим русским войскам. Поражение в Ливонской войне, оно во многом было чем обусловлено? Потому что боярская вот эта вольница, она всячески тормозила доставку к нашим вооруженным отрядам Ивана Грозного и пушек, и вооружений, и так далее. Поборы, взятки, вот это все тормозило. Ну, естественно, Иван Грозный стал на путь чего? Борьбы со всем этим. А борьба тогда, это средние века, она осуществлялась как казнями, виселицами. Ну, это не будем осуждать то время, потому что у каждого времени есть свои законы и свои особенности. Но вот когда читаешь в зарубежной истории о том, что Россия, она страшная палаческая страна, там варвары, дикари. Извините меня, давайте сравним тот период с западноевропейским. Иван Грозный за все время, где-то около 3000 человек было, ну, скажем так, репрессировано. Да? Он за каждого молился, у него на лбу был все время постоянный синяк от того, что он молился за убиенных душ, как он считал. Да? Он был искренне таким верующим православным человеком. 3000 человек за все 31 год своего правления. А если мы обратимся во Францию, в тот же период, они только в Варфоломеевскую ночь уничтожили 28 тысяч человек. В Париже 2000 вырезали за один момент. А всего 28 тысяч уничтожили, когда там был Карл IX и его мать Медичи. А в соседней Англии Карл VIII... Нет, Генрих VIII. Генрих VIII уничтожил 70 тысяч человек в результате политики так называемого огораживания. Маркс называл это первоначальным накоплением капитала. На самом деле крестьян сгоняли с земель, И там паслись овцы, которые, естественно, использовались для того, чтобы их стричь, собирать эту шерсть и промышленность поднимать в Великобритании. 70 тысяч, 28 тысяч и 3 тысячи Ивана Грозного. Вот сравните это все дело. И с той поры о России сложилось такое впечатление, что она кровавая. Да извините, по сравнению с ними он голубь был, по сравнению с ястребами, Иван Васильевич, да? Ну, кстати говоря, в английском они его так называют – terrible, то есть не грозный, как у нас, а terrible – ужасный. Точно такую же кличку присвоили Сталину, только теперь его называют не правитель, а его диктатор. Вот у них это очень популярно – диктатор. Да вы посмотрите на себя, господа, оглянитесь. Россия при всех ее недостатках, все это все-таки было более гуманное, более справедливое, по тем, конечно, критериям общества, чем это на Западе. Теперь обратимся к Петру Первому, его элита. Если у Грозного элиту он сменил, он поменял бояр на опричнину, но потом все равно она восстановилась, и боярщина, и дворянство потом в этом виде. А вот Петр Первый, тоже внес очень большой вклад в развитие России и тоже создал новую элиту. Это и там были, конечно, иностранцы, там Гордон, Лефорт. Там, но были и наши, это Меншиков, это Шереметьев, там, Апраксин и другие. Вот эта элита действительно работала на государство, укрепляла его, но под сильнейшим давлением Петра I, который, по выражению Маркса, ломал Россию через колено. То есть он зверски расправлялся со всеми, кто был неугоден, и пытался силой внедрить вот эти европейские порядки, которые, он считал, отбрасывают Россию в прошлое. И если мы сравним Петра с Иваном Грозным, конечно, Иван Грозный был выше, как государь, потому что он не ломал Россию через колено, он использовал ее особенности, при нем развивалась соборность, эти земские соборы, да, и наверху, и внизу, и Россия, в общем-то, в отличие от Европы, отличалась тем, что там выборы были, представляете, еще в тот период. И он учитывал настроение широких масс, вот когда выступили против него бояре, он же уехал в Александровскую слободу и обратился к широким массам населения. Ну, там были и купцы, и крестьяне, все, которые пришли к нему, его упросили вернуться обратно. И вот интересная ситуация, вот когда в Новгороде есть памятник тысячелетию Руси, там многие выдающиеся деятели нашей истории, а Ивана Грозного нет. Хотя я считаю, что это был один из лучших наших правителей за всю историю. Нет, конечно, самым лучшим был, я сейчас скажу, кто это, понятно. А нету этого Ивана Грозного, хотя он сделал очень многое для русского государства, это хорошо понимали. Ну, во-первых, это объяснялось, конечно, династическими какими-то такой ревностью, потому что Иван Грозный – это были Рюриковичи, да, основатели Руси, а Романовы пришли уже, они как-то в этом плане ревновали. А во-вторых, их, видимо, не устраивало то, что он обратился к широким слоям населения. Это тоже претило этим русским царям. И в результате, значит, они его не поместили на этот памятный знак. Но самым великим руководителем за всю, пожалуй, историю Руси, это, конечно, был Иосиф Виссарионович Сталин, который в рекордные сроки поднял страну, ну, не он, конечно, его команда, команда большевиков, а там выдающиеся люди были, да, и сумел осуществить рывок действительно от средневековой отсталости к вершинам мирового научно-технического и экономического прогресса. Ну, что там говорить, у нас начале 20-х годов сельское хозяйство, что из себя представляло? Ну, пахали на лошадях, там, на валах, а Соединенные Штаты к этому времени практически электрифицировали все сельское хозяйство. Мы очень сильно отставали по многим показателям, и за 10 лет совершить такой рывок это мог только выдающийся человек, которым был, пожалуй, самый талантливый, самый такой способный и принесший пользу российскому государству, талантливее его и полезнее его для российского государства просто в нашей истории не было. Вот он сумел как раз создать элиту, которую несколькими словами можно охарактеризовать: ум, честь и совесть нашей эпохи. Тогда говорили о партии, так и действительно было. Партия олицетворяла себя именно вот эти три слова: ум, честь и совесть нашей эпохи. Она была такой. Потом она переродилась, потом переродилось руководство, я об этом еще буду говорить. Но в период Сталина она была именно такой. И это позволило рекордными темпами развивать страну, решать социальные проблемы. Но жизнь идет. Элита, которую создал Сталин, она тоже стала перерождаться. Там были выдающиеся люди, перед которыми можно только, так сказать, встать на колени. Это и Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны, это Алексей Николаевич Косыгин, это Иван Александрович Бенедиктов, это Байбаков, это Малышев, Завинягин, да, масса других. Это выдающиеся люди были, да. Но тем не менее, жизнь идет, берет свое, как говорится, и элиту, как говорил еще Макиавелли, надо постоянно улучшать и менять. Иначе будет кризис, иначе государство может развалиться. И вот у нас после Второй мировой войны, которую титаническими усилиями, но удалось выиграть. А по сути, мы воевали ведь не с Гитлером, мы воевали с Объединенной Европой, а можно даже сказать, с Объединенным капиталистическим миром, как и сейчас это происходит. И выиграли это все. Но выиграли дорогой ценой. 4 миллиона коммунистов погибло. 4 миллиона. И это страшно ослабило и государственное управление, и общество, и идейно-нравственный, духовный настрой. Потому что настоящие люди, они же погибали первыми, коммунисты. И вот тут я хочу обратиться немножко к воспоминаниям человека, которого я искренне и глубоко уважал, и с которым установил контакты. Я сам с Украины, ведь в Полтаве жил, работал. И когда уже в Москве я работал в Кремле на ответственных должностях, но вот когда я приехал к своему отцу, который там хранил в 92-м году, я познакомился там с Михаилом Васильевичем Семиволосым. Это он был тогда пенсионером, известный травник, к нему со всей страны ехали за травами, за наборами трав, там все. Ему тогда было за 70 лет, но он возглавлял местное отделение коммунистической партии, то есть в Полтаве возглавлял. И мы с ним объединились на почве ненависти к Горбачеву. Он прекрасно понимал, что Горбачев дело ведет к развалу. И я помню, как он мне говорил: сначала у нас будет капитализм, а потом будет самый зверский бандеровский национализм. Так оно и произошло. Но Семиволос рассказал мне о своей судьбе, она очень интересная и дает представление об атмосфере того времени и об элите, которая тогда сложилась и которая стала деформироваться. Он вернулся с войны, заслуженный человек, у него несколько было орденов, вернулся на преподавательскую работу в Днепропетровский педагогический институт. Он был там заместителем секретаря комсомольской организации, партийной организации, и, ну, тоже преподавал, на очень хорошем счету был. И вот однажды, когда, значит, решался вопрос, очень сложно было тогда с жильем, и на институт выделили 3 квартиры, и одну из них, говорит, надо было отдать Ване. Ваня у нас был слепой наш преподаватель, который музыку преподавал. Ну, он на войне лишился зрения, то есть взрыв был страшный, его еле спасли. Жил он в ужасных условиях, в коммуналке, да, у него не было каких-то там родственников, то есть ему обязательно надо было иметь отдельную квартиру. Вот когда решался об этом вопрос, я, говорит, поставил на партийном собрании, потому что на профсоюзах почему-то решили отдать другую квартиру. Я говорю, тут Ване надо отдать. Но секретарь партийной организации стал возражать. Потом я узнал, почему. К нам, говорит, на партийное собрание приехал секретарь горкома Днепропетровского, это очень высокое тогда было звание, и под его давлением было принято решение утвердить вот этот список, который передали потом в правком, о том, что квартиру выделяли не этому слепому инвалиду войны, который заслуженный был, а какой-то машинистке, девице молодой. Я возмутился, сказал, что буду протестовать. Написал письмо в Центральный комитет Компартии Украины, а тогда его возглавлял Никита Сергеевич Хрущев. Оттуда приехала комиссия. Председатель комиссии был другом этого секретаря горкома. И они пришли к выводу, что все решено правильно, что это кляуза. Тогда я написал бумагу в Москву на имя Сталина и описал ситуацию, что это безобразие полное. Как так лишать инвалида и какой-то девчонки? А потом я узнал, что эта девчонка была любовницей этого секретаря горкома. Но после того, как я отправил письмо, ко мне пришел мой близкий друг, который работал в местном отделении НКВД, и сказал: слушай, дела у тебя плохие, ты давай отсюда съезжай, езжай в Москву, ищи там поддержку, потому что на тебя, я знаю, уже что-то готовится. Он мне посоветовал в один населенный пункт оттуда поехать, не из Днепропетровска, потому что там меня могли арестовать, а поехать в Москву другим путем. Я приехал в Москву к своему командиру своей дивизии, рассказал ему об этом. Вот. Он меня успокоил, сказал: не волнуйся, будем решать. Я лично обращусь к товарищу Сталину, а Сталин очень хорошо относился к военным, что бы там ни говорили. Я, говорит, прожил у него около недели, а потом вдруг звонок, и меня приглашают в Кремль. У меня, говорит, как туман какой-то был в голове. Я, говорит, приезжаю туда, прохожу в приемную, там Поскребышев встречал меня, а потом я прохожу в кабинет Сталина, говорит, длинный такой стол, там он сидит на том конце, и я встал, я не знаю, что мне делать. Он встает и бежит ко мне в припрыжку. Бежит, значит, берет меня за руку, трясет и говорит: «Ви настоящий коммунист! Ви молодец!» Я понял, значит, что-то случилось положительное для меня. Оказывается, комиссия по этому письму, которую я написал, приехала в Днепропетровск, разобралась с ситуацией, разогнала партийную организацию, а такое право было тогда, создали новую, убрали первого секретаря горкома, сделали его, как он говорит, завскладом. Ну, тогда, это уже в хрущевские времена, завскладом, там, базой, там, директор магазина считалось уже, так сказать, хлебным постом. А тогда это, извините меня, определенным, так сказать, унижением, да, для партийного работника высокого звена. Более того, эта комиссия разобралась и с Центральным комитетом Компартии Украины, который руководил Хрущев, и там один из тех, кто направлял эту комиссию, докладывал Никите Сергеевичу о проделанной работе, конечно же, положительно, тоже его сняли. А мне первый секретарь обкома, я уже забыл его фамилию, мне сказал: вы знаете, товарищ Сталин следит за вашей судьбой, вы поступили как настоящий коммунист, не сдались. Какие у вас будут предложения? Мы готовы предоставить вам вот, ректором педагогического института в Днепропетровске. Или возьмите другой институт, такие люди нам нужны. Мы знаем, что вы хороший преподаватель. Я говорю: знаете что, направьте меня в Полтаву. Я оттуда родом, я там готов возглавить этот педагогический институт. Он возглавил институт, сделал его одним из лучших. И о нем самые были благоприятные отзывы и воспоминания об этом замечательном человеке Михаиле Васильевиче. До сих пор его помню, семиволосый. Вот какие были коммунисты. С одной стороны, тот, который идет наперекор, защищает справедливость, защищает правду, а с другой стороны, негодяи, которые уже начинают своих близких людей, там, знакомых, друзей, любовниц проталкивать на высокие посты. Вот такая сложилась уже в тот период обстановка в стране. Сталин ее очень хорошо почувствовал, понимал, и стал готовить что? Смену элиты. Он понял, что люди, которые окружают его, да, они заслуженные, да, они отличные министры, да, все, но все-таки нужен новый этап, новые руководители, новая элита, и он приступил к ее формированию. Он подобрал людей, Малышев, Первухин, Сабуров, которые уже руководили Советом министров, у них там было по несколько министерств, с ними Сталин встречался почти каждую неделю. Он подобрал человека, который должен был такое высшее партийно-политическое руководство осуществлять. И таким образом готовилась смена элиты. Более того, осуществлялся эксперимент с дублерами министров. Министрам тоже было предложено подобрать людей, которые могли их в любой момент заменить. Ну, конечно, люди там, многие были хитроумные, да, они подобрали слабых людей, но там Сталин выпустил на них Мехлиса, был такой нарком контроля, возглавлял, наркоман государственного контроля, это человек, которого сам Сталин, я говорит, сам его боюсь, потому что был исключительно честный, беспристрастный человек, который жил ради дела. Ну, когда он их пустил на этих наркомов, то сразу они нашли людей, замену себе нашли. Ну вот произошли, к сожалению, такие негативные перемены. 5 марта 1953 года произошел, по сути, государственный переворот. Это действительно был переворот. Хотя он был как бы по социалистическими знаменами. Никто социализм не опровергал. Наоборот, все стремились его на словах укреплять. На самом деле политическое и кадровое завещание Сталина было нарушено. Тот путь, который он намечал, сошли с него под влиянием всевозможных факторов, и страна стала на совершенно другой путь. А самое главное, началось перерождение вот этой партийно-государственной элиты. Ну, я не могу здесь не процитировать самого Сталина. Лучше его, пожалуй, никто не скажет. Я повторю это все дело. Как это могло получиться, что люди, которые... Ведь у нас 70% тогдашнего партийно-государственного руководства были из простых людей, из рабочих, крестьян, с низов пришли. И тем не менее, они стали, в общем-то, приближаться по уровню своей жизни к верхушке капиталистической, с ее кастовостью, замкнутостью, с ее пренебрежениями, интересами. Ну, видимо, сказалась все-таки огромная предыдущая история, как-никак человечество 50-60 тысяч лет развивалось по законам звериного царства. И вот эти все низменные инстинкты, по которым шло развитие, стихия вот эта, она возобладала. Сталин понимал этого, это и начал готовить постепенно смену элит. А вот как он охарактеризовал тех людей, которые, будучи, имея большие заслуги они имели перед государством, тем не менее стали терять свои деловые качества, стали перерождаться. Вот что он в этом плане писал. «Плыть по течению, плавно и спокойно, без перспектив, без заглядывания в будущее, так, чтобы кругом чувствовалось праздничное и отчетно-торжественное настроение, чтобы каждый день были у нас торжественные заседания и отчеты, да чтобы везде были аплодисменты, и чтобы каждый из нас попадал по очереди в почетные члены всяких президиумов». К сожалению, это было. Было, особенно в брежневские годы, последние брежневские годы. Я хорошо помню эту атмосферу, когда у нас постоянно заседания, постоянно аплодисменты, и все смотрят на первое лицо умиленно. Вот он ведет нас, да. Извините меня, и сейчас ситуация повторяется. Мы худшее берем, не лучшее от социализма, а худшее берем, вот эти отчеты, вот это наша, так сказать, показуха, вот это сплошные появления на экранах наших ответственных лиц, в том числе и первого лица. Это, конечно, нужно делать, но не в такой же мере. Сталин появлялся, извините меня, в течение года, может быть, 2 раза, 3 раза, но к нему, как говорил Андрей Барбюс, известный французский писатель, к нему прислушивался весь мир. А сейчас у нас сплошные выступления, заседания, совещания, отчеты. Здесь положительный отчет, там положительный отчет. Вот эта шумиха, она мешает реальному государственному управлению, особенно в период, когда мы осуществляем военную операцию. И когда надо настраивать страну на серьезный лад, на правду, на горькую правду, ее, к сожалению, очень много в нашей жизни. Да, армия ведет себя мужественно, преклоняюсь перед нашими ребятами, которые воюют на Украине и обеспечили сдвиг в нашу пользу, сейчас они наступают. Но извините, трудно понять, когда здесь, в Москве, идет гульба в ресторанах, когда сынки больших людей катаются за рубежам по Мальдивам, да и они сами катаются, а наши солдаты гибнут в окопах. Как это совместить? Вот эту гульбу здесь, да, и там. Это сложно совместить. И нельзя совмещать. Надо здесь наводить порядок. Президент в этом плане сделал уже несколько шагов. Вы знаете, сейчас людей, те, которые проявили себя в ходе военной операции, их двигают на руководящие посты. Это, конечно, одно из средств того, чтобы как-то нормализовать обстановку, но все равно решать надо, принимать здесь решительные меры, потому что речь идет о судьбе нашего государства. Сейчас на Украине решается судьба нашего государства, это без всякого преувеличения. И вот это вот разгульный такой подход, который применяет наша элита, который не обращает внимания на что. Я уже вам привел того, как господин Греф с гордостью сказал, что 51% они будут акции перечислять доходы акционерам. Там огромные деньги, да? А Соединенные Штаты в 60-х годах, когда они осуществляли программу перехода на новый качественный уровень, они 92% у этих жирных котов отчисляли. Если вы интересуетесь, ну, обратитесь вы к наиболее передовым деятелям капиталистического мира. Нет. Нет. У нас в России вообще, я так считаю, у нас не может быть цивилизованного, нормального. У нас будет обязательно либо азиатский, либо латиноамериканский, такой полуколониальный, отсталый капитализм. Поэтому нам нужно социалистическое общество. А при нынешних олигархических порядках неизбежно будем к этому соскальзывать, к этому варварству. А я считаю, это варварство, когда огромные деньги тратятся на обогащение, на комфортную элиту, на торжественные всякие, сейчас вот будут новогодние праздники, мероприятия верхов, а, извините меня, гибнут люди наши и хорошие, настоящие герои на Украине. Вот куда надо деньги направлять и всю эту мишуру, которую сейчас, на которую идут огромные средства. Но продолжу цитировать Сталина. Вот это безудержное, на, я уже сказал насчет настроения, да. Так вот он что говорил об этих руководителях партийных. Гребут честно, не покладая рук, плывут плавно, отдаваясь течению. А куда их несет, не только не знают, но даже не хотят знать. Работа без перспектив, работа без руля и без ветрил. Вот к чему приводит желание плыть обязательно по течению. А результат? Результат ясный. Провалы. Здесь охарактеризован стиль руководства в последние брежневские годы. Но тут надо отдать Брежневу. Брежнев все-таки понимал, что ненормальная ситуация сложилась в стране. Если у нас при Сталине темпы развития были 14%, при Хрущеве 6-8%, то при Брежневе 3%. И Леонид Ильич, он был очень сильным руководителем, когда возглавлял обкомы, когда возглавлял Республиканскую молдавскую организацию, но потом не потянул. Ну, это не его уровень был, конечно. О Хрущеве я вообще не говорю. Это был враг народа, который пробрался на высокий пост обманом, лицемерием, жестокостью и инсинуациями всевозможными, да, интригами, махинациями. Но Брежнев был человеком, который все-таки думал о стране. Он что-то в этом плане... И вот он к концу уже, так сказать, своей жизни, уже к ноябрю 82-го года, он понял, что надо уходить. Была разработана система ухода, и фактически это была тоже смена элиты. Наконец наши верхи осознали, что надо менять элиту. Вместо Брежнев готовил вместо себя Щербицкого, своего друга по Украине. Это действительно сильный был руководитель. Я сам жил на Украине, знаю, там от него очень хорошее было отношение. Но, в принципе, он был не сталинского типа, но все равно никогда бы он не допустил развала Советского Союза. Мы бы развивались, ну, не так быстро, как при Сталине, но, тем не менее, социализма основы бы сохранились, Щербицкий бы не допустил того развала, который произошел в период Горбачева. Но, как видите, пленум, на котором намечался уход Брежнева, замена его Щербицким, Брежнев с этим согласился, и пленум должен быть посвящен проблемам научно-технического прогресса, ускорения научно-технического, он не состоялся, и в результате ну, произошло то, что произошло. Брежнев ушел из жизни, началась чехарда в высшем руководстве, эпоха пышных похорон, как говорится, да, ну и пришел вот этот безудержный болтун, неумека и недоумок Горбачев, который в конечном счете развалил, в общем-то, великое государство. Но даже в тех условиях можно было его удержать, если бы элита проявила элементарное здравомыслие. Вот великий наш, я считаю, он действительно выдающийся экономист Симчер, он же подсчитал, даже при брежневских темпах, если бы мы шли таким путем, мы бы к 17-му году обогнали Соединенные Штаты Америки по производительности труда и по научно-техническому прогрессу. Потому что у нас сохранялись основы социализма. Они сохранялись, что бы там ни говорило. У нас элита, ее заставляла социализм, его основы работать на интересы трудящих, на повышать жизненный материальный уровень в ходе пятилеток, осуществлять долгосрочные программы. Это давал социализм. Но, к сожалению, элита наша утратила здравомыслие, произошел развал великого социалистического государства, но и имеем мы сейчас то, что имеем. А что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем, к сожалению, олигархическое общество буржуазное, да, в котором, ну, извините, объединились худшие черты капитализма и социализма. То есть у нас нет плана, как это, железного плана, как при социализме. Но у нас нет и рынка, как при капитализме. А есть сговор монополий или олигархических кланов за собой, в результате чего идет сплошное повышение цен. Вот мне довелось бывать в Соединенных Штатах, два раза я там был, и я просто был удивлен, как там снижались цены на бензин, хотя на нефть они повышались. И в беседах с американскими деятелями они так и говорили. Ну и что, что вот у них цены? Мы срежем вот то повышение, которое произошло по естественным причинам, по причинам обновления производства, и будем придерживать эти. Вот возьмите регулирование цен хотя бы у тех же американцев, как они это осуществляют. Этого не делается, к сожалению. Не делается. Говорится много об этом, но не делается. Потому что, к сожалению, та элита, которая пришла к рулю уже в 90-е годы, она перестала думать и о народе, и о государстве. И вот эти слова сталинские, да, которые я процитировал, их ведь можно сейчас тоже применить. Смотрите, что он говорит. Что он говорит, гребут честно, не покладая рук. А действительно, что бы ни говорили, я сам работал в государственных структурах, я знаю, что работать много там. И президент, и его окружение, и министры, и глава правительства. Работать много, иногда ночами напряженно все. Гребут, как он говорил, плывут честно, плавно, отдаваясь течению. Но не знают, куда их несет, что нас ожидает и к какой цели мы идем. И вот это, кстати говоря, и во многом обесценивает их усилия. Во многом. Потому что мы не знаем, куда идем. К чему мы идем? Президент сказал, что мы идем, сказал, что капитализм, ну, фактически нам не подходит, что это тупиковое. Это действительно так. Но если капитализм не подходит, а какое еще есть общество? Социалистическое. А почему мы не ставим, если мы отвергли капитализм, куда мы идем? Какие у нас перспективы? Какой строй общественный мы должны строить? Этого нет пока. Вот, наверное, с этого надо начинать, чтобы действительно оздоравливать элиту или лучше всего создавать новую, которая действительно будет поднимать страну, а не создавать видимость какого-то прогресса. Прогресса нет, есть топтание, к сожалению, на месте. Ну, а теперь требования, которые можно предъявить к тем, к той элите, которая будет формироваться в нашей стране, уже какие-то шаги делаются, но я хотел бы немножко поподробнее здесь остановиться. Что главное для руководителя, который будет определять, войдет в число элиты, определяющей судьбы страны? Ну, прежде всего, это преданность стране, преданность нашей великой России. Вот это главное. Не преданность своему карману, своим друзьям, своим приятелям, которых надо облагодетельствовать, а именно работа на свою страну, на наше государство. Вот в 30-е годы анкеты заполняли. Ну, как всегда, в общем, бюрократии хватало. До 1936 года в анкетах, которые заполняли государственные служащие, была любопытная формулировка «Ваше отношение к советской власти». Любопытная формулировка, да? И что самое интересное, что те, кто писал сдержанное или негативное, их не преследовали, просто уважали их мнение, да? Но в основном-то писали, конечно, положительные все. Так вот, был у нас министр такой, Тевосян, министр металлургической промышленности, тот самый министр, который в короткие сроки сумел наладить производство высококачественной стали, и по качеству нашей стали она даже сталь Круппа превосходила, хотя это самые высшие были тогда показатели. Так вот, Тевосян, когда ему дали эту анкету, он написал, ваше отношение к советской власти, он написал, готов лечь костьми. Вот был предан, понимаете, он и власти, и стране был предан. Вот такие люди, вот образец большевистской партийной элиты, ум, честь и совесть нашей эпохи. Когда Хрущев пришел к власти, он, естественно, не сработался с Тевосяном. И он этого, в общем-то, больного человека, у него с легкими были проблемы, он направил в Японию послом, хотя для него это был смертельный приговор, он действительно умер скоро. Хрущев вообще расправлялся с людьми, со сталинскими министрами достаточно жестоко. И в этом плане самые худшие себя стороны показал, хотя работая на обкомовских республиканских должностях, он, в общем-то, вносил положительный вклад в развитие страны, он проявлял незаурядные качества и организаторские, и административные и так далее. Итак, поглощенность делом – это первый признак элиты, что ты предан своей стране, предан своему делу. Второе – это, конечно, должна быть цель. Я уже говорил о том, но к чему мы идем, какое общество мы развиваем? Вот под эту цель и надо формировать новую элиту. Неужели цель у нас – прибыль, обогащение, обогащайтесь, да, или плыви по течению? Вот мы говорим патриотизм, но патриотизм понимается по-разному. Вот спросите наших олигархов, они же все патриоты. Вы что думаете, у нас все те, кто… Чубайс, например, он самый большой патриот. Он же говорит, я патриот, я либеральный патриот. Ну, а патриотизм-то понимает по-разному. Здесь должна быть совершенно другая цель, которая четко и ясно говорит, к чему мы идем. Этой целью может быть только социализм. И социализм сталинского образца, который доказал свою способность побеждать и возрождаться в самых тяжелейших, неимоверно тяжелых условиях. Если этой цели нет, ну, что бы вы ни говорили, как бы вы ни подтягивали, ну, не получится формирование того руководящего слоя, тех кадров, которые могут вытянуть страну и поставить на самый передовой научно-технический и экономический уровень. Ну, наконец, третье условие формирования элиты – это ее обновление. Вот тот же Макиавелли, он выдвинул теорию циркуляции элит. То есть он говорил, что вот если лучшие люди перестают вливаться в элиту, то она неизбежно перерождается, и замедляется процесс ее обновления, и кончится, может, развалом государства. Кстати говоря, он выделял два типа таких лидеров, вокруг которых группируется элита. Это львы, ну, львом мы можем в полной мере назвать товарища Сталина, и лисы. Ну, лисом можно назвать и Горбачева, и Хрущева. Природа одна и та же, мелкобуржуазная закваска. Вот действительно, эти лица, эти представители элиты партийно-государственной вели государство к развалу и катастрофе, а такие, как Сталин, львы, они, наоборот, поднимали страну. Что такое политика, лев? Лев идет против течения, так, если взять политику. Если ты идешь по течению, о котором я говорил, плывешь плавно, не знаешь, куда тебя несет, реагируешь конъюнктурно на те иные обстоятельства, это не руководство. Руководство, когда ты исходишь из какой-то цели и подтягиваешь к нему, и именно исходя из этой цели ты и сегодня действуешь, как это действовал Сталин. Так вот, обновление элиты, циркуляция, как говорил Макиавелли. Вот то, что сейчас надо, действительно, надо менять элиту, если мы хотим добиться успехов и страны, если мы хотим добиться ее подъема. Ну, а какой может быть здесь цель? Социалистическая, это совершенно понятно. Почему мы боимся сказать об этом? Мне сложно об этом судить. Ну, смотрите, ведь у нас половина европейских правительств, они же социалистические. Никто не боится слова «социализм». В Соединенных Штатах сенатор Сандерс, который был одним из ведущих в 2016 году кандидатом, он мог стать вполне президентом, тоже говорит открыто, и он сейчас прошел в Сенат. То есть капитализм осуждаем, а поставить социалистическую цель боимся. Надо, в конце концов, определяться. Ну, а что спасет страну? Нашу страну поднял, так сказать, к вершинам научно-технического прогресса сталинский социализм. И этот же социализм спасет нашу страну и в настоящее время. Пример других стран Китая доказывает это. Спасибо за внимание.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.